Феликс пристроился к группе вчерашних госпитальников. Многое, конечно, брешет покупатель, но артиллерия все же не пехота. Может, не так скоро убьют. В том, что его в конце концов убьют, боярчик нисколько не сомневался. Уж очень они не подходили друг к другу. Феликс, ошептанный, святой водой обрызганный, смиренно воспитанный Феклой Блажных и война. Майор спросил у Феликса, что он может, и боярчик объяснил, что может связистом, наблюдателем ли, что рисовать умеет, сказать постеснялся, чего там возле пушек нарисуешь. Главное, землю копать на фронте наловчился. Майор сказал, пойдет, и, хлопнув по-небогатырскому, но на земляной работе крепшему плечу бойца, увез из Тулы в двух зисовских кузовах пополнение. На передовой пополнение разбросали по дивизионам и батареям артбригады. Феликс угодил во взвод управления 4-й батареи. 4-я батарея состояла из 6 орудий. Совсем недавно артбригада вышла из боя, где понесла большие потери. Была растрепана, изнурена. И вот отдыхивалась, пополнялась, но все это делала на ходу, вблизи действующего, трудно продирающегося на запад фронта. Феликс сразу заметил, что в 4-й батарее недостает 2 орудий. Оказалось, что орудие в ремонте, да и 3-е орудие отдалено было от батареи, вроде как припрятано в кустах и замаскировано чащей. Конечно же, пребывая на фронте, в боях, пусть и не очень долго, пусть и в царице полей, чтобы неладно и было в пехоте, пусть и в чине самым последним, но якобы почитаемым, трепетно хранимым, стало быть, в чине солдата, все же боярчик увидел и понял, что воевать наше войско подучилось, солдаты трепались, немцы подучили. Ну что ж, немцы так немцы. Спасибо, коль за небитого двух битых дают. За науку свою сполна и получат учителя. Да ведь совсем-то уж дураков и самому немцу не научить. Стало быть, ученики попали способные. Кто-то из поэтов, вроде бы Жуковский Василий Андреевич, написал на карточке, подаренной Пушкину, ученику от побежденного учителя. Значит, Феликс Боярчик, обстрелянный уже солдат, начал понимать, что воевать, значит, и ловчить наше войско умеет уже хорошо. Но до какой степени высоты и глубины это умение дошло, ему предстояло открыть в новой боевой части. В артиллерийской батарее, где орудия и в самом деле были красавцы, если так можно сказать применительно к орудию, на легком ходу, с загнутым козырьком щита, закрывающим наводчика от пули и осколков, новичкам охотно поясняли, что орудие бьет осколочным, фугасным, осветительным, дымовым, бронебойным, что прицельный прибор у него – панорамка, ствол в меру длинен, не то что у тульской лайбы, где ствол короче люльки, лежит, как поросенок в корыте, а у этой даже станины раздвижные, с острыми сотниками и упором. Это если грунт тверд и закапывать сошники некогда, забей ломы, и упор готов. Но самое-самое главное место – колеса, бескамерные, цельные, гуцметик. Угодит осколок или пуля в колесо – никаких аварий, лишь выпучится сырая резина, и все – в колесе смесь желатина и глицерина. Она-то и наполняет поврежденные колеса. То-то заметили новички. Все колеса гаубиц в наростах грязных бородавок. Ну и еще что поразило прибывших, это прорези в козырьках фуражек офицеров-огневиков. Оказывается, глядя сквозь прорези козырьков, опытный офицер при стрельбе наводкой может отсчитывать градусы поворотов влево, вправо. Ах, батюшки светы, вот техника так техника. «Бей, Гаврила, куме в рыло, сам без глазу останешься», — говаривал когда-то пьяненький дедушка Блажных Иван Демидович. Подле такой пушки служат и орудием управляют молодцы-гвардейцы, правда, несколько подавленные духом. Но да с чего радоваться-то? Жеребиться-то после жестоких боев на Курской дуге? Феликс это понимал, и на отдыхавшийся в госпитале охотно исполнял любую работу. Заметил он, что артиллеристы не любят стоять на посту, как могут уклоняются от этого нудного дела. И тут все понятно, в бою у орудия они разворотисты, удалы, лихо исполняют свое дело, но сидеть на лафете пушки и глядеть в небо, про баб или про дом думать несколько часов подряд, порой и половину ночи, это какая работа! Стараясь уноровить новым своим товарищам, собратьям по войне, Феликс охотно и много дежурил по батарее, ходил вокруг орудий, думал про Соню, про жизнь свою в Новолялинском леспромхозе, о семействе Блажных. Словом, про все, что взбредало в голову, стараясь выбирать для дум и воспоминаний хорошие куски своей жизни. Думал, какое письмо напишет жене о новом своем устройстве. Надо еще написать, что если с ним случится что, она ради сына распоряжалась бы собой свободно. В госпитале часто получал от Сони письма. Даже фотокарточку получил, на которой она снята с сынишкой Дмитрием, нареченным так теткой Феклой, в честь среднего своего сына, погибшего на морфлоте в Баренцевом море. С первоначалу тетка Фекла предлагала назвать ребенка Иваном, в честь старшего сына, тоже погибшего на войне. Но Соня вежливо отвела это предложение, мол, шибко уж много Иванов на Руси. Пухлолицый малый, открыв рот, смотрит на него, на Феликса, и ровно бы хочет ляпнуть губенками «папа». Интересно, правда? Он, Феликс, уже папа. Когда же он нарисовал все это? Ну, папа, ну, орел, раз-раз, и готово. Замастырил, как говорят блатники, то есть смастерил вот малого Дмитрия Феликсовича, и хоть бы что. У Феликса так разыгралось воображение, такое настроение охватило его, что казалось, вот-вот вздымется он и полетит. Над полями, над лесами, в Новолялинский леспромхоз, чтобы только подержать малого на руках, ощутить, почувствовать его теплое тело. Все бы отдал за одно мгновение, отдавать, правда, нечего. И вообще не смел он расстраивать себя мечтами, несбыточными, эфемерными, как выразительно пишется в книгах. И хорошо, что не согласилась Соня на Ивана, изысканный все же вкус у его жены. По правде сказать, какой у нее вкус и все остальное, он не знал. И вообще подзабыл ее Соню-то, карточку рассматривал, силясь возбудить в себе память, поднять со дна ее какие-нибудь подробности из того, что было с ним, с Феликсом и Соней в клубе 21-го стрелкового полка. Но ничего существенного не вспоминалось, лишь возникал шум в ушах, становилось жарко, мутилось в голове, исчезала земля из-под ног и уносила мужика в некое пространство, наполненное горячим дыханием, удушающими поцелуями. Опять же, в книжках называется это упоением. После госпиталя и пересылки отъелся в батарее. Вот и началось упоение. А жизнь совместная, семейная подробностями, не успела обрасти. И ничего выудить из закоулков памяти не удается. Сосуд был пуст, говорят обратно же в книжках поэты. Но он не может, не должен быть пуст, надо его заполнять. И заполняется он письмами, тоской не просто по дому Блажных, а по этой вот красивой женщине с ребенком на коленях. с пугливым изумлением вояка обнаружил, что по тетке Фёкле, по семейству Блажных, даже по Аниске он тоскует больше, чем по жене с сыном. И чего дивного, тетка Фёкла и все семейство Блажных ему родные, близкие, с ними он жил, учился, играл, катался, работал, в доме прибирался, хворал, рисовал им, вслух читал. И эти вот, как ни верти, ничем с ним не связаны. Нехорошо их чужими называть, но они как бы посторонние. Надо обязательно написать Соне насчет свободы, так, мол, и так, война. Когда еще конец будет, и всякое может случиться, а ты молода».